Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Записки краеведа» и у микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим разговор про историю Михайловского кладбища города Екатеринбурга. В студии у меня все так же Татьяна Масунова, это историк, гид-экскурсовод. Татьяна, еще раз здравствуйте!
Добрый день!
Итак, Михайловское кладбище – одно из старейших некрополей нашего города. Было оно в 1865 году открыто и сначала называлось «Новое кладбище», а свое теперешнее название Михайловское, оно получило по фамилии главного жертвователя Михайлов. Соответственно, в прошлый раз мы закончили разговор наш на том, что, к сожалению, очень много могил интересных, то есть могил, где похоронены люди, которые очень много сделали для развития нашего города. Например, там похоронен заслуженный архитектор Петр Аранский, это автор проектирования и застройки такого района нашего города, как Уралмаш, и один из авторов плана Большого Свердловского. Ну и с 1944 по 1952 это вообще главный архитектор Свердловска. Но могила его в плачевном состоянии сегодня находится, и лишь тот факт утешает, что этот человек себе другой памятник воздвиг, это целый район. Но опять же, к сожалению, кто об этом помнит, кто об этом знает, и еще меньше здесь тех, кто стремится вообще узнать, а таких людей, согласитесь, нужно знать, нужно помнить. И вот таким образом через захоронение путем посещения могил известных людей мы открываем историю родного города. Сегодня мы продолжим это делать, и далее я слово Татьяне Масуновой предоставляю. Конечно же, Татьяна, вы лучше и больше меня об этом знаете, только упомяну, что самое, наверное, известное захоронение на кладбище – это группа Дятлова. Дятловцы там у нас похоронены.
Вы упомянули группу дятловцев. Угу. Я бы, наверное, начала немножко от другого, потому что мы можем, благодаря тому, что кладбище старое, отойти чуть-чуть назад, отмотать эту ленту времени. Там, конечно, надо сказать, что православные, поскольку они получили храм обратно, они помогают и стараются как-то ухаживать за некоторыми захоронениями, какие-то субботники проводят, и тоже волонтеры приходят иногда, что-то делают. Но эту проблему так просто не решить. Рядом с храмом находится очень интересное захоронение, которое были связаны с нашей очень такой важной историей. Например, захоронение Татаурова. Это человек, камнерез, фактически второй Данила Мастер. Данила Зверев, к сожалению, его могила была утрачена. Стоит символическая в парке на Блюхера, но жители не очень довольны, когда ее посещают, потому что они всячески хотят откреститься от того, что они ходят по кладбищу. Их понять, конечно, где-то можно, но так уж получилось, что так и есть. И там лежали самые известные екатеринбуржцы, которые делали историю в XIX веке. Что касается этого некрополя Михайловского, сохранившегося, из интересных, Татауров, он делал звезды для Московского Кремля. То есть, когда решили снять орлов с башен, то решили поставить новый символ. Символ были красные звезды, но решили их украсить уральскими самоцветами. И вот в краткое время наши камнерезы, которые делали и карту СССР для Всемирной выставки в Париже, Всемирной выставки в Нью-Йорке, они делали эти гранили, драгоценные камни, украшали ими звезды, рубиновые звезды Кремля. Существовали эти звезды недолго, впоследствии заменили их просто обычным стеклом с подсветкой, потому что так было виднее, ярче. Но, тем не менее, из песни слов не выкинешь, наш самый известный человек, благодаря которому Советский Союз стали вообще в мире воспринимать как не агрессивную державу, а державу людей очень высокими технологиями. То есть я уже упоминала карту мира, карту СССР, которую делали как раз наши свердловские ювелиры, и там несколько команд было. Она просто взорвала, что в Париже она выставлялась, что в Нью-Йорке, она просто взорвала там публику, и это было дело рук человека, который лежит на этом кладбище. Есть там женщина прекрасная, которая была подругой, ну, слово, нет, не так, не совсем так, подругой она, наверное, не была, но, во всяком случае, была знакома и в хороших отношениях была с великой княгиней Елизаветой Федоровной и была сама фрейлина императрицы Александры Федоровны. Это была Веселкина. Ольга Веселкина, она в наш город попала как бы недососланная. То есть ее хотели административно выслать как социально чуждый элемент. Ну, доехала она до Свердловска, и уже более карательных санкций, чем просто вот переезд сюда, к ней не применялись. Зато ее, она была, кстати, преподавателем в Смольном институте, и она стала преподавать здесь французский язык. Ой, сегодня у меня что-то клинится, не те слова говорю. Немецкий, конечно же, язык, я думаю, французский она знала тоже отлично, в только что основанном Уральском политехническом институте. Вот благодаря ей в УПИ до войны дипломы защищались на немецком языке. То есть техники говорили на немецке, по-немецки так хорошо, что могли позволить себе фактически вот эту, сейчас мы бы сказали, признанный европейский диплом. У нас это было до войны. За свою деятельность она получила орден Дружбы народов. Забавно, фрейлина и орден Дружбы народов, но так было.
Еще и сосланная.
Да, но это уже было позднее, очень большим авторитетом и уважением пользовалась. На кладбище также похоронен основатель консерватории Маркиан Фролов. Вообще, поскольку это кладбище располагалось в той части города, к которому относилось УПИ, Уральский политехнический институт в то время, то там похоронено множество профессорского состава, да, изобретателей, которые делали, действительно двигали очень мощно науку вперед. И вот кроме них еще и, допустим, отец филолог, а сам геолог, он уже профессор Горного института, Матвеев. Ну, эти фамилии начинают что-то говорить, когда начинаешь еще рассказывать историю их жизни, насколько они действительно изменили карту мира, карту нашей, ну, вообще историю нашей страны. Маркиан Фролов, он действительно, у него интересная биография, он попал к нам тоже, судьба его мотала по разным странам, и вот когда он здесь оказался, он решил, что нужно музыкальное образование давать постепенно, то есть разработал ступенчатую систему музыкального образования, то есть от музыкальной школы, музыкальное училище и, наконец, консерватория. И смог отжать для консерватории самое центральное место. Слово «отжать» – это в прямом смысле, потому что там какие-то конторы были, они не хотели это здание отдавать.
То есть он его выкупил?
Его, нет, он не выкупил, это отдыхал. Советское время было. Был уже приказ подписан, что вот консерватория может занять, и они там продолжали это здание, так сказать, оккупировать. Тогда Маркиан Фролов рассадил по коридорам музыкантов, духовиков, и они стали устраивать репетиции. И вот такими звуками, да, их выкурили. У него тоже была непростая судьба. То есть 30-е годы его серьезно потрепало. Ну вот в конечном итоге умер он все же облагодетельствованной властью, но были сложные моменты. Самое последнее такое знаковое захоронение, но я не все говорю, там можно и такую, и другую биографию, но я думаю, что сразу все так много не запомнится.
Да, мы хотя бы вот упоминаем вот эти вот имена, и тем, кому интересно, а я думаю, нашим радиослушателям будет интересно, посмотрят, обязательно наберут
поисковые, ну, какие-то
строки,
истории, да, да, поищут. Но я бы хотела еще отметить, потому что это как раз горожан очень даже интересует. На Михайловском кладбище был похоронен художник Виталий Волович вместе со своей матерью, со своей супругой. И в этом году был поставлен памятник. Памятник представляет собой из черного габра, на котором нанесена одна из его работ по Шекспиру, одна из гравюр. Отелло.
Это одна из известных работ.
Да, конечно. Ну, в общем-то, конечно, это, с одной стороны, частное дело семьи, как они оформляют, но, с другой стороны, это и в какой-то мере, ну, это очень важный для города человек и персонаж, и найти его тоже захоронение его могилу довольно легко, если идти по центральной аллее кладбища, свернуть у могилы металлурга Вольфа влево, то через некоторое время можно будет увидеть это захоронение. А находится оно рядом с массовым таким захоронением воинам, погибшим от ран в госпиталях. Здесь тоже нужно отметить такую вещь. Мы часто говорим о... Ну, в общем-то, для многих, особенно более... менее, скажем, заинтересованных в истории людей, не совсем понятно, почему у нас вот эти памятники на широкой речке, там вечный огонь зажигают, еще где-то стоят, ну, на площади коммунаров, там в памяти гражданской войны вечный огонь горит. Дело все в том, что с первых месяцев войны Свердловск стал местом, где размещали раненых воинов. И бывало так, что люди попадали сюда или уже в таком состоянии, что ну, на грани смерти, иногда без всяческих документов, то есть даже если, допустим, на кого-то пришла похоронка, не факт, что он умер на полях сражений, а вполне возможно, он лежит именно здесь у нас, в Свердловской земле. Вот на всех 12 кладбищах города, которые существовали до войны, там есть вот такие вот захоронения воинов, погибших от ран в госпиталях. К сожалению, это захоронение тоже во многом условное. Почему к сожалению? Потому что эти ребята, которые погибли и были похоронены на кладбище, основная их часть захоронения была как раз там, где сейчас парк и стоят многоквартирные дома. Но, с другой стороны, проблема кладбища в центре города, она, ну, в общем-то, ее еще, видимо, предстоит решать. Сегодня мы об этом, наверное, и не должны задумываться. Мы говорим о том, что же там, чем же ценно Михайловское кладбище, да? И вот как раз, когда сносили иудейскую часть, ну, здесь это как раз проследить можно было, часть надгробий было перенесено на вот уже сохраняющуюся часть. Поэтому вот такое необычное кладбище, где можно увидеть знаки разных конфессий и наоборот их отсутствие, то есть в советские звезды, одновременно иудейские шестиконечные звезды, есть православные кресты, кресты в форме колонн, вернее, нет, памятники в форме слоборубленных колонн, кресты в форме деревьев там с обрубленными пеньками, в форме обелисков, ну, то есть вот такая кладбищенская скульптура. И здесь тоже интересно прослеживать традицию о том, как менялась вот эта мода на памятники, что было, как было. Ну и последние, наверное, исторические такие моменты. На Михайловском кладбище также находится захоронение чешских легионеров. Это самое крупное на Урале захоронение. Оно появилось еще в 18-м, ну, с 18 по 19 год. И уже в наше время при помощи чешского правительства, при участии консульства Чехии, ну и главным образом исторический материал здесь собирали члены военно-исторического клуба «Горный щит», тоже очень много помогли. Были восстановлены имена тех, кто лежит в Уральской земле, и поставлен такой масштабный монумент чехам. Он находится с левой стороны тоже от храма, но не доходя, даже не заходя на территорию еще вот этого храмового комплекса, можно его увидеть. Ну и также еще очень много разных изобретателей военных там похоронено.
На этом же кладбище находилась могила Вениамина Митенкова. Это известный фотограф, но она утеряна. Жада на данный момент?
Дело все в том, что если вот сейчас пойти, мы первый раз, мой коллега Николай Борисович Неуймин, отличный знаток всех городских некрополей, коллега именно работает он в Свердловском областном краеведческом музее, человек, который нашел деда Филиппа Киркорова недавно.
Вся эта история.
Такая,
да,
история, да,
да.
Ну и у него есть очень много таких вот историй. Действительно очень эрудированный человек и, главное, ориентирующийся на местности. И вот мы его попросили, чтобы кроме тех знаний, которые у нас уже есть, чтобы он нам показал какие-то выдающиеся вот эти надгробия. Когда он нам показал, где лежит Ольга Веселкина, второй раз мы пришли, нам было очень сложно найти, то есть дело все в том, что, ну ладно, Ольга Веселкина – это 60-е годы. Там, конечно, памятник кривой, но он еще стоит, как стоял.
Ну, то есть можно 40, понять.
45 градусов, угу. Конечно, что тоже не красит Уральский федеральный университет, который, ну, заслуженный профессор, находится в таком состоянии. Ну, с другой стороны, тут трудно тоже понять, из какого бюджета они должны выделять деньги на какой-то уход за этими памятниками. Но я говорю, и понять можно, но когда ты ходишь, допустим, и рассказываешь о былой славе Урала, и говоришь, вот здесь в кустах разваленный памятник. На самом деле это был золотопромышленник, который построил половину там Екатеринбурга. Ну, вы не обращайте внимания, ну, вот так вот выглядит сейчас.
Вот так,
ну,
вот мы чтим память, да, наших
и,
людей.
Ну, правда, были такие интересные моменты, допустим, коммунисты устыдились. У них ситуация, ну, вернее, у нас у всех, но конкретно чего они устыдились и что они сделали. Дело все в том, что в годы войны сюда был эвакуирован человек, Аркадий Коц, который являлся автором перевода «Интернационала» на русский язык. То есть это гимн партии, некоторое время был гимном Советского Союза до того, как написал Александров и Михалков свою версию. И здесь он умер от рака горла и был похоронен на Михайловском кладбище. Могила была вполне такая ничего, но со временем, ну и хулиганы тоже действуют, не только сила природы. Она была совершенно разбита, и вот коммунисты, не знаю, там как-то так прониклись и восстановили полностью надгробие, даже сделали дополнительный портрет. То есть это вот конкретный случай, когда все же историческое наследие было восстановлено. Еще один момент был связан у нас с основателем музея краеведческого, ну и вообще фактически первым таким. Очень интересный человек был Анисим Егорович Клер. Он сам швейцарец, приехал сюда, чтобы изучать Урал, и одновременно учил французскому языку в гимназии. И вот по его инициативе было создано Уральское общество любителей естествознания. Приехал он сюда относительно молодым человеком, ему было 25 лет, и через некоторое время познакомился с православной девушкой. Сам он был лютеранин, но это не помешало им пожениться. У них было 6 детей, все тоже очень интересные личности, много сделали для Урала. И так получилось, могила Клера. Могила Клера утрачена, а могила его супруги, к счастью, сохранилась. То есть у Клера было захоронение на лютеранской части кладбища, а его супруга вот ближе уже к Михайловской церкви. Вот совсем недавно родственники чуть-чуть почистили, но дело все в том, что в советское время очень часто сбивали кресты намеренно. И основание для креста с надписью, с эпитафией, все сделано очень хорошо, но уже невозможно, ну или это очень дорого, чтобы восстановить еще к этому памятнику крест. И так происходит со многими памятниками. Ну и кроме того, была тоже такая интересная история, что когда в советское время голод всего был, и поэтому забирали памятники с каких-нибудь уже неухоженных могил,
продавали,
перебивали надписи, и это
но по новой ставили.
По новой ставили, да.
Какие страшные истории.
Ну, по большому счету, вон в могила Булгакова на Новодевичьем кладбище, там же тоже такая интересная история. Булгаков писал: «Гоголь, Гоголь, укрой меня своей шинелью». Когда переделывали памятник на могиле Гоголя, его старое надгробие выбросили, так сказать, в сторону. И когда нужно было ставить памятник на могиле Булгакова, его вдова, как раз, ну, узнав об этом, она попросила вот использовать этот камень, так что Булгаков лежит под памятником Гоголю, и ничего, это ничего страшного. Ну, в смысле, конечно, там написано Михаил Афанасьевич Булгаков, не Гоголь.
Об этом тоже ведь не все знают, к сожалению. Мы как-то, надо сказать, и не стремимся вообще узнать свою историю именно таким образом, через кладбище, но от этого она не становится менее интересной. Если с более глобальной вообще точки зрения на это посмотреть, то каждая могила – это ведь история. История района, история какого-то предприятия, история какого-то города, история какого-то рода, какой-то семьи. И вот именно из этих, из таких маленьких историй, маленьких отрезков жизни складывается одна большая целая история страны. Но вот, к сожалению, эта история даже в рамках одного некрополя выглядит очень грустно, и мы в прошлый раз об этом говорили, да и в этот раз тоже никуда не ушли от того, чтобы это повторить.
Но она всегда в течение 20 века находилась в таком состоянии, потому что 20 век отрицал вообще прошлое как таковое. Короткий период вот этого между тысячелетиями нас поразило как громом, что как же так, мы остались без всего и стали вот резко этим интересоваться. Но сейчас, по-моему, от шока все отошли и снова, в принципе, не особого интереса вот массового. То есть сейчас кладбище в этом году многих заинтересовало. Но как такового, чтобы история вот прямо тронула сердца большого количества людей, мы можем, ну, вот так вот, ну, надо же ужаснуться, ну, реально это шаги. Вопрос ведь не в ужасании, а в том, а что дальше с этим делать? Вот
а что мы можем дальше с этим сделать?
Да, этого не происходит ни с чем. И те же, та же могила Дятловцев, ну, там, кстати, люди ее посещают, но она так довольно-таки тоже... Не скажу, она не в плачевном состоянии, но без какого-то такого уж особого, не слишком отличается от других захоронений на этом кладбище.
Но это ведь явно не те захоронения, которые устанавливают на могилах у так называемых новых русских, когда, знаете, на кладбище заходишь, я сейчас не только про Михайловское, я, к сожалению, про любое кладбище. Заходишь, там стоят памятники, скульптуры во весь рост, сидя в каких-то замысловатых абсолютно архитектурных формах, огромные монументы, зачастую отстроены, и все это людям, которые, ну, являлись или какими-то маргинальными элементами, ну, точнее, не маргинальными, а скорее криминальными, ну, или, скажем так, гораздо меньше сделали для страны, для своего города, чем архитектор, который спроектировал целый район, или всемирно известный фотограф. Потом вот ты дальше проходишь мимо вот этих вот могил, комплексов целых, да, и там вполне себе обычные такие холмики земли, простые кресты, и вот в том числе на могилах людей, которым, собственно, и надо бы вот эти памятники поставить, хоть какие-то памятные монументы зачастую сделать, хорошие, такие нормальные, да, а их ведь нет.
Ну, в общем-то, эта проблема, я думаю, что будет все более остро вставать, потому что города расширяются, и вот эти некрополи, которые в них существуют, ну, меняется еще и отношение к мертвым и к тому, что происходит. Я думаю, что, наверное, это могло бы быть темой какого-то отдельного разговора. Во всяком случае, в Екатеринбурге через неделю будет такая интересная конференция, где будут обсуждать тематику смерти в широком контексте. Вот, скорее всего, буду выступать с докладом про язык кладбища, то есть как менялся этот язык, самовыражение, то, что вы сказали о монументах, это ведь тоже то, что люди, мертвым-то уже, в принципе, все равно, это то, что люди хотят сказать этим, проявляют свое отношение к смерти, да. Исследование об этом, ну, раньше эта тема была крайне маргинальной и настолько пугающей большинство, что даже антропологи, ну, те, кто в историческом контексте изучал какие-то обряды, на них смотрели как на немножко, ну, странных очень людей. Но дело все в том, что наше общество, как бы мы там ни говорили, оно развивается по вот этой спирали общества потребления, и кладбище тоже станет сектором оказания услуг. То есть, ну, сейчас оно выглядит так, как когда-то советские магазины, где тебе могут нахамить, несмотря на твой какой-то очень уязвимый период в жизни, тебе могут обсчитать, не знаю, еще что-то. Постепенно, конечно, цивилизация дойдет и до этой части, и появятся какие-то новые формы. Но вот что касается исторических кладбищ, это очень большой вопрос, который вначале нужно решить на государственном уровне, потому что даже какие-то субботники и какие-то вот такие вот точечные акции, они не смогут качественно переломить ситуацию. но они могут разочаровать людей. То есть вот человек пришел, убрал мусор, пришел там через несколько месяцев, увидел, что мусора еще в два раза больше, и он просто уже не будет видеть смысла в этом всем. Тут нужна какая-то более широкая волна поддержки государственной.
Да, хотелось бы, конечно, но пока об этом нам остается только мечтать, к сожалению, и поэтому я в конце нашего с вами разговора сегодня повторю еще раз просьбу вашу, которая в прошлой части нашей программы прозвучала, о том, что, приходя на кладбище, стоит помолиться за всех, кто там нашел упокоение. От себя добавлю, что если видите мусор, то постарайтесь по мере силы возможностей донести его до урны. Ну и, конечно же, за собой свой мусор, какие-то старые венки, какие-то старые украшения для могил, что-то еще. Конечно же, ни в коем случае не оставлять и доносить его до урн. Потому что что? Если хочешь изменить мир, начни с себя. Все правильно. Дорогие друзья, я напомню, вы слушали программу «Записки краеведа». Я, ведущая Мария Заостровных, об истории Михайловского кладбища города Екатеринбурга говорила с историком, гидом, экскурсоводом Татьяной Масуновой. Татьяна, спасибо вам за то, что пришли к нам, за ваш очень интересный рассказ, несмотря на такую специфическую тему. Вам, дорогие друзья, спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».